Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, и вот темы нашей программы. Новый процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мэр Махачкалы Саид Амиров задержан в минувшие выходные. В защите петербургского физика Игоря Баранова удалось добиться прекращения его уголовного преследования, инициированного ФСБ. Саммит России и Евросоюз открывается сегодня в Екатеринбурге. В США начинается процесс по делу Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче WikiLeaks секретных документов, и чрезвычайное положение в Чехии из-за наводнения. Все это в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. В Московском городском суде начался новый процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде собственного дома. Первое разбирательство, проходившее в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, в начале 2009 года, завершилось оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых. Сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Регузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия. И в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми делят новые лица. Их защита заявила, что из материалов дела пропали доказательства невиновности подсудимых. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Во время предварительных слушаний, которые в соответствии с законом проходят за закрытыми дверями, обсуждаются процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. В их числе и определение формы судопроизводства. Подсудимые, их пятеро, подтвердили заявленные ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. О присяжных просят Ломали Гайтукаев, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, его племянники, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. На Рустама Махмудова следователи указывают как на непосредственного исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Но несмотря на то, что в этот раз позиция обвинения выглядит менее шатко, семья Анны Политковской результатами нового расследования не вполне довольна. Имя заказчика убийства не установлено. В начале 2008 года тогдашний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий убежденно заявлял, что заказчиком убийства Анны Политковской был Борис Березов, действовавший с помощью чеченского преступного авторитета Хожа Ахмеда Нухаева. На Березовского как заказчика убийства указывал и бывший подполковник милиции, возглавлявший некогда отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением Дмитрий Павлюченков. Его в результате назвали главным организатором преступления. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте 2013 года Верховный суд оставил в силе приговор, которым Павлюченкову назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. О Павлюченкове вспоминали и сегодня в ходе предварительных слушаний. Выяснилось, например, что из материалов дела пропали показания, в которых он в Джабраиле Махмудове опознает его брата Рустама. Ссылаясь в том числе и на эти обстоятельства, защита подсудимых просила вернуть дело прокурору для устранения недостатков обвинения, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Дело об убийстве Анны Политковской уже было рассмотрено в суде, состоялся приговор, затем приговор был отменен, и в самом начале повторного судебного заседания это дело было возвращено прокурору для соединения с другим уголовным делом. Что надлежало сделать следователю? Взять возвращенное уголовное дело, присовокупить к нему другое и направить их вместе в суд. Мы уж смирились с тем, что вместо этого на протяжении 4 лет проводилось фактически дополнительное следствие. Но когда дело стали передавать в суд, мы столкнулись с совершенно неожиданным. Из материалов старого уголовного дела, возвращенного прокурору, пропал целый массив доказательств, причем преимущественно доказательств невиновности обвиняемых. Из материалов дела исчез протокол опознания подсудимого Павлюченковым, ныне осужденный, ранее свидетель. Тот самый протокол опознания, на котором он говорил, что Джабраиль Махмудова опознает Рустама Махмудова. И, или, к примеру, из материалов дела исчез целый ряд протоколов допросов свидетеля, который видел людей, следивших за Анной Политковской, и опознавал их на видеозаписи из магазина «Рамстор». Перечень этот можно продолжить, но вот два, на мой взгляд, довольно ярких примера, свидетельствующих о том, что дело, возвращенное прокурору, было не соединено с новым уголовным делом, а цензурировано. Более того, надо сказать, что если пересчитать листы дела, то, по моим ощущениям, а калькуляцией мы займемся чуть позже, материалы первого дела уменьшились процентов эдак на 20-30. Урезание материалов дела – это грубейшее нарушение права на защиту в любом уголовном деле.
Потерпевшая сторона, семья Анны Политковской, часть заявленных защитой ходатайств поддержала, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
Мы всегда стояли на позиции соблюдения закона, и поэтому мы полагаем, что в том случае, если действительно нарушены права обвиняемых на защиту, то мы не можем препятствовать для направления дела прокурору, и поэтому некоторые ходатайства защитников мы поддержали.
В свою очередь прокуроры просили о продлении на полгода мер пресечения для обвиняемых. Двое из них, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, находятся под подписками о невыезде. Их брат Рустам под арестом с конца мая 2011 года. Ломали Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, осужденные ранее за другие преступления, в том же 2011 году из колонии, в которых отбывали наказание, были переведены в московские следственные изоляторы. Решение по всем заявленным в ходе предварительных слушаний ходатайствам суд огласит во вторник. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мэр Махачкалы Саид Амиров, арестованный в минувшие выходные, содержится в московском следственном изоляторе Лефортово. Об этом сообщает агентство ИТАРТАСС. Следствие подозревает его в организации убийства следователя в Дагестане. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
59-летний Саид Амиров, находящийся в инвалидной коляске после одного из покушений, был задержан в субботу 1 июня в Махачкале. По данным газеты «Коммерсант», силовики перекрыли подход к его дому служебным транспортом и бронетехникой, посадили в машину и увезли. После, по сообщениям прессы, Амирова доставили в его рабочий кабинет и потребовали предоставить необходимые следователям документы. Затем его отправили на вертолете в Москву. 2 июня Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест Амирова на 2 месяца, до 1 августа. Агентство ИТАРТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Москвы сообщило, что Саида Амирова отправили в следственный изолятор Лефортово. До 11 июня ему должны предъявить официальные обвинения. Саида Амирова, занимающего пост мэра Махачкалы уже 15 лет, следственные органы подозревают в организации убийства руководителя отдела Следственного комитета России по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Его автомобиль был расстрелян в ночь на 14 декабря 2011 года после подъезда, где он проживал. По сообщениям прессы, Гаджибеков занимался расследованием тяжких преступлений, в том числе и теракта в Кизляре в 2010 году, в результате которого погибли десятки человек. Кроме того, Гаджибеков занимался делом так называемой «банды колхозника», которая была организована работниками прокуратуры. Следователи подозревают, что к этой банде имеет отношение Саид Амиров. По данным Следственного комитета, помимо мэра Махачкалы, по делу об убийстве следователя Арсена Гаджибекова задержано еще 10 человек. Вот что говорит официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин.
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова. Он подозревается в организации убийства сотрудника Следственного комитета России по Республике Дагестан Арсена Гаджибекова. Амиров задержан и уже этапирован в Москву. Его причастность к совершенному преступлению и задержанию стала результатом тщательно спланированной, кропотливой работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников ФСБ России. Кроме того, по этому уголовному делу задержано еще более 10 соучастников Амирова, большинство из которых тоже уже этапированы в Москву, и со всеми задержанными проводятся следственные действия.
По данным агентства РИА Новости, о причастности Саида Амирова к этому делу следователям рассказал лидер махачкалинской бандитской группировки Сиражуддин Гучучалиев. Его задержали в ходе спецоперации в минувшую пятницу 31 мая. Сам мэр Махачкалы отвергает предъявленные обвинения. Во время заседания в Басманном суде Саид Амиров заявил, что своей вины не признает и дело против него считает сфабрикованным. Временно исполнять обязанности мэра Махачкалы назначен первый заместитель Саида Амирова Багант Магомедов. По его словам, операция по задержанию Амирова проходила крайне цинично и с нарушениями закона. Некоторые политологи и эксперты полагают, что арест мэра Махачкалы не мог происходить без санкций из Кремля и связан, среди прочего, со сменой руководства в Дагестане. В конце января этого года глава Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов был освобожден из своих обязанностей и назначен заместителем руководителя администрации Кремля. Жители Махачкалы в минувшие выходные провели акцию в защиту мэра Саида Амирова. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Эксперты связывают арест Амирова с относительной недавней сменой руководства Дагестана во главе республики. Сейчас находится Рамазан Абдулатипов. В какой степени мэр Махачкалы может быть замешан в убийстве следователя в Каспийске? Есть ли политические причины его отстранения от власти? Андрей Шара беседует с экспертом по северокавказской проблематике из Московского института востоковедения Русланом Курбановым.
Он являлся одним из представителей старой когорты политических тяжеловесов, которые поднялись на национальных движениях, на бизнесе именно в начале 90-х годов. А представители других этнических, так скажем, политических группировок или были убиты и уже сошли на нет с политической арены, такие как, например, лидер Лакского движения Магомед Хачилаев или лидеры кумыкских движений Саид Амиров. И несколько фигур аварского этнического поля были одним из последних представителей вот той старой когорты политических тяжеловесов. Саид Амиров в последние десятилетия пытался несколько изменить свой имидж. Он уже отошел от облика политической фигуры 90-х годов. Он пытался максимальным образом интегрироваться в систему. Он налаживал отношения с Русской Православной Церковью, с Федеральной службой безопасности. Он всячески позиционировал себя как интернациональный лидер. Но тем не менее, учитывая, что политическое поле в республике предельно фрагментировано, сегментировано по национально-политическому признаку, он воспринимался на этом поле именно как представитель даргинских кланов. И причем одна из самых сильных фигур со стороны даргинских кланов. Я думаю, что озвученный повод, то есть убийство следователя в городе Каспийск, является лишь одним из эпизодов. Мне кажется, что это лишь на самом деле повод. И даже это не связано с самой фигурой Рамазана Абдулатипова. Рамазан Абдулатипов был призван лишь обеспечить политическое сопровождение нового курса, который ведет сам Кремль в Дагестане. То есть это не так, что Рамазан Абдулатипов пришел и начал создавать контуры новой политики. Те запросы, которые родились в Кремле, и был прислан Рамазан Абдулатипов в Дагестан, чтобы обеспечить политическое сопровождение. И инициатива по устранению некоторых фигур, с которыми Москва уже не может работать, с этого политического поля, эта инициатива исходила именно из Москвы.
Кому и зачем потребовалось отстранить Амирова от власти?
Я думаю, что сейчас в преддверии Олимпиады Кремль хочет в максимально сжатые сроки навести порядок в Дагестане. И в данной ситуации под жесткую зачистку начали попадать все те сферы, в которых Москва недостаточно контролировала ситуацию. Во-первых, это, конечно, ситуация с лесным подпольем, с боевиками. Мы видим, что за некоторое время до данного задержания по всему Дагестану пошли массовые контртеррористические операции. Это и блокирование прежде неуловимого лидера боевиков Ибрагима Хаджидадаева, который, как выясняется, осуществлял свои операции и политические убийства под прикрытием некоторых представителей дагестанской политической элиты и даже силовиков дагестанского МВД. Это и блокирование усиления Гимры и так далее, и так далее. Следующим полем, на котором Москва хотела добиться максимального подчинение всех фигур себе, это является клановое этнополитическое поле дагестанское. И на этом поле наиболее сложной фигурой для Кремля был, конечно, Саид Амиров. Не потому, что он не работал в системе. Он выстраивал системные отношения со всеми влиятельными политическими институтами российского государства. Он был сложной фигурой в том отношении, что не удавалось, не учитывая его интересы, реализовывать политику в Дагестане. В ситуации, когда первое лицо Дагестана вынуждено считаться другой фигурой на этом поле, я думаю, не устраивало Москву, потому что в правовой логике Кремля, в правовой логике выстраивания вертикали власти, не должно быть никаких других иных фигур, которые мешают реализации политической воли. А в данном случае политическая воля шла напрямую из Кремля и должна была реализоваться полностью на всей территории Дагестана. И вот все те фигуры, которые лежали на пути реализации кремлевской воли, они рассматривались как проблема. И я думаю, что именно поэтому в Кремле родился запрос на отстранение Амирова или его устранение с этого поля тем или иным способом. Я думаю, что рассматривались разные варианты. Наверное, пробовали с ним договориться, предлагали уйти с этого поста. Я думаю, что понимания они не нашли, поскольку он достаточно крепко сидел на своем месте, был уверен в себе и не собирался досрочно слагать свои полномочия. Возможно, в этой ситуации был реализован вот такой жесткий сценарий его задержания.
Путь Саида Амирова во власти был непростым, драматическим, мягко говоря. Он пережил не одно покушение в 90-е годы и прикован человек к инвалидной коляске. Мне доводилось в Дагестане встречаться с Амировым 10 лет назад. Мы записывали там большую часовую передачу. Я помню атмосферу благоговения, которую испытывали к Амирову люди из его окружения в мэрии Махачкалы. У него есть сейчас какие-то влиятельные силы, которые могут поддержать его внутри республики? Не дай бог, может дойти до беспорядков?
Я думаю, что до беспорядков не дойдет, поскольку он сам всегда старался, уже будучи системной политической фигурой, играть по правилам системы. То есть он в момент вторжения боевиков в Дагестан в 99-м году создал одним из первых интербригаду. Он выступал, так скажем, всегда последовательно за защиту прав русского населения, православного населения в Дагестане, за что удостоился наград со стороны Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Он не та фигура, которая будет инициировать беспорядки, как это делали, допустим, братья Хачилаевы, пытаясь добиться своих целей. Потому что братья Хачилаевы были такие брутальные политические персонажи, которые ради достижения своих целей могли переступать определенные неписанные правила, определенные пределы. Но Саид Амиров в политическом поле вел себя корректно. Что у него было за пределами нашей видимости, это, конечно, должны выяснять компетентные органы, следственные органы. Но в политическом поле он всегда был корректен. То есть он никогда не позволял себе каких-то резких выпадов, нарушающих какой-то сложившийся паритет или сложившиеся правила игры. Он никогда открыто не шел на нарушение российского закона так демонстративно, да. Он никогда не выводил своих людей, как бы не ущемлялись его интересы, на улицу против интересов российского государства. Да, он мог под другим градусом это, ну, допустим, в защиту российской конституции он мог бы вывести людей, в защиту там прав каких-то категорий населения в той же самой мэрии и так далее. Но никогда против самого Кремля, против российского закона этот человек не выводил и не, я думаю, что и не будет выводить людей на улицы, тем более инициировать какие-то беспорядки.
Амиров один такой в Дагестане или есть еще какие-то крупные фигуры, деятельность которых Кремлю требуется подкорректировать?
Я думаю, что Дагестан – это невероятно богатый регион для работы соответствующих структур. В этом заповеднике, можно сказать, дольше всех остальных регионов России сохранялись фигуры, которые в бурные 90-е годы, конечно, вызывали огромное количество вопросов со стороны следственных органов, но потом сумели встроиться в политическую систему, стать системными фигурами и так далее. Значительная часть из них уже убита. Но большая часть, она встроилась в дагестанскую элиту. Не зря столько разговоров о коррупции в дагестанской системе, о сращивании криминала с дагестанской политической системой. Я думаю, что если бы Кремль имел или ставил целью тотальную зачистку всего и вся, то пришлось бы, ну, практически процентов на 90 зачищать всю дагестанскую элиту.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с экспертом Русланом Курбановым. Очередной саммит России и Европейский Союз открывается сегодня в Екатеринбурге. Такого рода саммиты проводятся два раза в год в Брюсселе и в одном из российских городов. Каковы главные проблемы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров? И возможно ли заключение соглашения о безвизовом въезде для россиян в страны Евросоюза? Об этом мой коллега Андрей Шароградский беседует с брюссельским журналистом Виктором Манучко.
Какова повестка нынешнего саммита России и Евросоюз в Екатеринбурге? Есть ли у нее какие-то особенности в этот раз?
Обе стороны обычно подчеркивают, и это касается и саммита в Екатеринбурге, что проходящие в течение многих лет дважды в год саммиты не призваны готовить сюрпризы, ну или обязательно принимать какие-то прорывные решения. Это такое регулярное подведение итога текущего сотрудничества, попытка найти выход из сложных ситуаций, согласовать ближайшие приоритеты и сверить часы.
Учитывая, что позиции сторон по Сирии сильно не совпадают, особенно после отмены европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, о чем будут договариваться партнеры, по-вашему?
Да, российская сторона осудила снятие запрета ЕС на поставки оружия сирийской оппозиции. Кстати, такое решение состоялось только потому, что страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, и Совет ЕС предоставил им самим право решать, поставлять или нет оружие вооруженной оппозиции. Но взгляды России и Евросоюза на ситуацию в Сирии не совпадали и до этого решения. Одно из главных расхождений касалось требования западной стороны, чтобы Башар Асад отказался от власти и не принимал участия в устройстве будущей судьбы страны. Представители ЕС в Брюсселе неоднократно отмечали, что позиции Евросоюза и России по многим вопросам близки или даже совпадают, но Сирия стала камнем преткновения. Однако российско-американскую инициативу по политическому регулированию сирийского кризиса Евросоюз поддержал сразу и решительно. В конце прошлой недели высокопоставленный чиновник ЕС, выступая перед журналистами на условиях анонимности, сказал, что Евросоюз делает все от него зависящее, чтобы помочь подготовить и провести Женевскую конференцию. «Женева-2», как ее сразу стали называть. При этом он назвал роль России в этом процессе ведущей. Европейский чиновник, в частности, заявил: «Надо договориться о дате. Мы продолжаем диалог об этом с Россией и другими партнерами. Надеемся, что они все соберутся в Женеве. Мы также рассчитываем добиться единой позиции по переходному процессу, которая могла бы стать итогом такой конференции. Саммит в Екатеринбурге будет важной возможностью продвинуться по этому пути». И он также заверил, что, несмотря на снятие эмбарго на оружие для оппозиции, государства ЕС политически обязались не поставлять его до 1 августа, чтобы понять, ну, будет ли результат от Женевского мирного процесса.
И помимо горячей сирийской темы, какие еще вопросы Екатеринбургского саммита вы считаете ключевыми для нынешнего состояния отношений между Россией и Европейским Союзом? И будут ли какие-то реальные подвижки в развитии этих отношений?
Насколько мне известно, российская сторона ожидает, что саммит сможет дать политический импульс, который позволит возобновить в официальном формате застопорившиеся переговоры по новому базовому соглашению между Россией и Евросоюзом. Этот процесс остановился целиком из-за торгово-инвестиционного раздела будущего соглашения в связи с завершавшейся в 2011 году процедурой вступления России во Всемирную торговую организацию. Но, однако, он не сдвинулся с места и до сих пор, потому что Брюссель не удовлетворен тем, как решаются некоторые торговые вопросы. В частности, речь идет о российском сборе за утилизацию иностранных автомобилей, которые в ЕС считают дискриминационным, согласно правилам ВТО. В Екатеринбурге будут говорить об этом в очередной раз. Будет обсуждаться вопрос о соглашении по облегчению визового режима для ряда категорий граждан. Сейчас он тормозится согласованием технических деталей по российским служебным паспортам, но в Брюсселе утверждают, что это вопрос всего лишь нескольких недель. Ну, во всяком случае, на брифинге чиновник нас в этом уверял. Будет, конечно, идти речь о будущем безвизовом режиме. В этом году, возможно, завершится выполнение положений совместных шагов ЕС и России к безвизовому режиму. Но когда могут начаться переговоры по соглашению как таковому, в Брюсселе прогнозировать отказываются, несмотря на все попытки Москвы поторопить своих европейских партнеров. Очень серьезное внимание будет уделено сотрудничеству в области энергетики. В составе европейской делегации в Екатеринбург прибудет еврокомиссар по этой отрасли Гюнтер Эттингер. Будут, конечно, говорить о третьем энергопакете и российских газопроводах. Но в Брюсселе сейчас подчеркивают, что перед сторонами встает куда как более стратегическая задача – адаптация к быстрым изменениям на европейском рынке энергии, и призывают заниматься ею безотлагательно. И на брифинге для журналистов в Брюсселе было также сказано, что делегация Евросоюза намерена поднять вопрос об уважении в России основополагающих свобод и защите прав человека, в частности, в связи с принятием ряда законов, касающихся этой сферы.
О повестке саммита России и Евросоюз мой коллега Андрей Шароградский беседовал с брюссельским журналистом Виктором Манучко.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозят ли волнения в Турции возникновением нового очага напряженности в регионе? Об этом беседуем с международным обозревателем издательского дома «Коммерсант» Сергеем Строканем. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы утром с 7 и в 11. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Наводнение в Чехии, по уточненным данным, унесло жизни 5 человек. Несмотря на то, что в ночь на понедельник уровень воды в некоторых небольших реках снизился, введенное накануне правительством чрезвычайное положение продолжает действовать. Ожидается, что сегодня, во второй половине дня, поднимется уровень реки в Алтаве в связи с тем, что продолжаются проливные дожди в северных и южных регионах страны. Вода может сильнее подтопить центральные районы Праги и других населенных пунктов. Майк коллега Александр Вагнер расскажет подробнее.
Наводнение в Чехии унесло жизни уже 5 человек. Двое из них погибли под обломками домов, не выдержавших напора воды. Трое утонули. Еще 3 сотрудника спасательной службы считаются пропавшими без вести. Вода снесла их рафты в Плзеньском и Среднечерском крае. Также без вести пропал турист-водник, плывший по реке Метуи. Чрезвычайное положение действует во всех регионах Чехии, за исключением Пардубицкого края. Премьер-министр Петер Нечес заявил, что правительство будет делать все возможное для помощи людям.
Ни один гражданин Чехии не останется один на один со стихией. Мы будем оказывать помощь везде, где это будет необходимо, как во время наводнения, так и после, когда придется устранять нанесенный водой ущерб.
Для борьбы с наводнением правительство выделило 300 миллионов крон, около 15 миллионов долларов, и готово выделить еще, если это будет необходимо. Об этом стало известно после заседания правительства. Также было принято решение направить на устранение последствий стихийного бедствия 2000 военнослужащих. 300 из них будут работать в Праге. Первый заместитель мэра столицы Чехии Томаш Гудачек рассказал о работе спасателей в Праге.
В полной готовности находятся все отделения интегрированной системы спасения. На помощь были призваны военнослужащие, а на местах работают команды добровольцев. Возможно, нам придется эвакуировать жителей некоторых районов Праги.
В Праге закрыты несколько станций метро и перекрыты некоторые улицы по берегам рек. Эвакуированы жители дома престарелых и пациенты одной из больниц. Для посещений закрыт комплекс зданий иезуитского коллегиума Клементинум, находящегося в историческом центре на берегу Вултавы. Эвакуирована и часть животных из пражского зоопарка. Уровень воды во Вултаве 3 июня достигнет максимальных значений. Отчасти это будет связано с необходимостью частично выпустить воду из водохранилища, находящегося выше по течению. Оно переполнилось ночью. По сообщениям пресс-секретаря водного управления бассейн Вултавы Михаилы Погунковой, уровень воды в нескольких небольших реках, впадающих во Вултаву, в ночь на понедельник снизился. Проблемы в ближайшее время стоит ожидать только в случае с речкой Бероунка, которая и может повлиять на значительное увеличение уровня воды во Вултаве и таким образом привести к подтоплению центральных районов Праги и других населенных пунктов вдоль реки. Мэр города Усть над Лабом Ян Гавел сообщил, что в понедельник уровень воды реки Лабы, Эльбы, поднимется на 10 метров и, возможно, будет затоплена большая часть центра города. Вдоль Лабы продолжают сооружать специальные барьеры. Проливной дождь продолжается, особенно интенсивно он идет в горных областях на севере страны. В нескольких регионах Чехии продолжается эвакуация людей. Более 2500 человек уже были эвакуированы. Приостановлено движение поездов на некоторых участках железной дороги. Без электричества остались тысячи жителей Среднечерского края. В некоторых районах электричество отключили превентивно. Ожидается, что вечером 3 июня значительно повысится уровень воды в реках на севере страны. Все чешские газеты сегодня освещают ситуацию вокруг наводнения в разных регионах, публикуют фотографии спасателей, эвакуирующих жителей из домов и больниц. Одновременно многие задаются вопросом о причинах происходящего. Метеоролог Петр Дворжак из чешского гидрометцентра в интервью газете Днес рассказал, что в этом году специалисты наблюдают необычную погоду. В Северной Европе очень жарко, а в Центральной Европе, наоборот, дождливо и холодно. Связано это, по его словам, с тем, что область низкого давления, которая ранее оставалась над северными европейскими странами, в этом году переместилась южнее, а область высокого давления, наоборот, севернее. Точные причины такого явления метеорологи назвать не могут. Они лишь могут констатировать, что воздух циркулирует иначе. На вопрос газеты «Днес», связаны ли изменения циркуляции воздуха с тем, что в Антарктиде растаяло слишком много льда, Дворжак ответил, что это возможно. Однако точно определить причину изменения погодных условий в Европе он не берется. Еще одна крупнейшая газета Чехии «Лидови новини» пишет о том, что наводнение коснулось и соседних стран Австрии и Германии. Уровень реки Дунай вечером 3 июня достигнет 11 метров. Такие же показатели регистрировали и во время катастрофического наводнения в 2002 году. Сейчас частично подтоплены некоторые города вдоль Дуная в Нижней Австрии, например, Мельк. Драматическая ситуация в Пассау. Этот город стоит на трех больших реках – Инн, Ильц и Дунай. Метеорологи предсказывают, что Дунай впервые разольется так же сильно, как это указано в средневековых хрониках начала XVI века. В Саксонии ожидается, что ситуация ухудшится из-за прибывания воды из Чехии, пишет газета «Лидови новини». Кроме этого, не перестают идти дожди, что может привести к эвакуации 18 тысяч человек на востоке и юге Германии. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В защите петербургского ученого-физика Игоря Баранова удалось добиться прекращения его уголовного преследования, инициированного ФСБ, за отсутствием состава преступления. Это второй случай после победы адвоката в известном деле Григория Пасько. Подробнее Татьяна Вольская.
Петербургский ученый, специалист по лазерной физике, профессор военмеха Игорь Баранов занимался синтезом и повторным использованием отходов ядерных электростанций с помощью лазерной техники. В России его метод не считался перспективным, но в других странах, особенно в США, интерес к лазерной обработке отходов АЭС все возрастает. Поэтому Игорь Баранов стал все чаще получать приглашения на международные конференции. В апреле 2012 года по дороге на одну из таких конференций в США профессора Баранова задержали в международном аэропорту Пулково-2, а уже в июле у ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудило в отношении ученого уголовное дело по статье 226 части 1 «Контрабанда радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения». До случая с профессором Барановым по этой статье никого еще не преследовали. Самое удивительное, что по версии следствия материалами частей оружия массового поражения в этом деле оказалось не что иное, как текст его доклада на английском языке и иллюстрации к ним, естественно, согласованные во всех необходимых инстанциях и опубликованные в России. Мог ли законодатель предположить, что под материалами будут иметь в виду нечто нематериальное, информацию, удивляется защитник Игоря Баранова, адвокат Иван Павлов.
Так или иначе, профессор был остановлен, досмотрен, у него был изъят доклад, и впоследствии было возбуждено уголовное дело по этой самой статье. Ему избрали меру пресечения подписку о невыезде, но в силу определенных обстоятельств, но впоследствии была вообще отменена. Но постоянно его следователь вызывал вместе со мной, пытался его допрашивать. Он находился в статусе подозреваемого. Следствием была проведена экспертиза. Экспертизу провели в ядерном институте «Арзамас-16». Эксперты пришли к выводу, что документы, которые были представлены, что на их основе не может быть создано оружие массового поражения. Тот метод, который предлагался Барановым, он не является технологией двойного назначения. Его можно использовать только в мирных целях.
Таким образом, после экспертизы дело стало разваливаться, но это не остановило чекистов. Они заказали вторую экспертизу, но и она показала то же самое. И все же, несмотря на всю кажущуюся абсурдность этого дела, добиться победы было не так-то легко.
Когда следствие уже предприняло все меры для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, была создана целая следственная оперативная группа. И следователь сам говорил, что уже никаких вариантов нет, и Баранов обязательно будет ему предъявлено обвинение, и уже чуть ли не знает, что за наказание ему грозит. В таком ключе проводилось предварительное следствие, и, в общем, как бы это было непростое решение для следствия, непростое. Это говорит о том, что статья «Государственная измена», она, в общем, уже такая избитая. И следователи ФСБ испытывают новые методы, новые подходы к тому, чтобы преследовать людей за реализацию своего права на свободу информации.
Живейшее сочувствие к этому делу проявляет Петербургский мемориал, который со дня на день ждет, когда его объявят иностранным агентом, говорит сотрудница мемориала Татьяна Косинова.
Нам это дело видится очень важной победой защиты и здравого смысла в целом, потому что в период такой усиливающейся шпиономании, в такое жутковатое время, когда следствие возбуждается против людей, которые выступали экспертами по второму делу ЮКОСа, когда преследуют научно-исследовательские центры, когда НКО заставляют признавать себя иностранными агентами. Вот во всю эту эпоху нового витка, застраивания железного занавеса и усиления этих настроений чекистских внутри страны, поиск врагов, хорошо, что оно закончилось тем, чем оно закончилось. Для нас это важно.
Тем не менее, адвокат Иван Павлов считает, что радоваться рано, что подобные дела – это только цветочки.
Если реестр иностранных агентов до сих пор пуст, и руководство страны ставило вопрос, приняли законодательство, почему это она до сих пор не работает, и сразу же были проведены проверки некоммерческих организаций в поисках иностранных агентов. Новое законодательство о государственной измене тоже пока не работает, и этому же руководству, например, ничего не стоит вызвать генерального прокурора и сказать, а почему у нас до сих пор не работает законодательство о государственной измене.
Поскольку в статью о государственной измене были внесены изменения, Иван Павлов ожидает в недалеком будущем новых дел именно по этой статье. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В начале 2010 года веб-сайт WikiLeaks получил единовременно 700 тысяч служебных документов, принадлежащих Пентагону и Госдепартаменту США. Виновник массивной утечки закрытой информации был быстро выявлен. Младший сержант Брэдли Мэннинг, служивший в разведбатальоне в Ираке. Более 3 лет он находился в военной тюрьме в ожидании суда, причем часть времени в блоке строгого режима. Сильно затянувшиеся предварительные слушания, наконец, завершились установлением даты начала судебного разбирательства – 3 июня. Об открывающемся процессе рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Брэдли Мэннинг в надежде на досудебную сделку признал себя виновным по 10 пунктам обвинения, связанным с разглашением государственных тайн. Совокупное наказание, назначаемое по этой статье – 20 лет лишения свободы. Тем не менее, военная прокуратура удовольствовалась признанием Мэннинга лишь по одному из элементов обвинительного акта. По остальным она будет доказывать, что подсудимый не просто раскрыл гостайны, а сделал это злонамеренно, в стремлении нанести урон интересам Соединенных Штатов и их союзников. Иными словами, что он был пособником врагов Америки. Планка доказывания злонамеренности была установлена судьей достаточно высоко, что понятно, ввиду суровости потенциального наказания. Мэннингу в случае признания вины грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Ранее прокуратура объявила, что просить для подсудимого высшей меры она не будет. В обществе вокруг дела Мэннинга кипят бурные страсти. Сторонники обвиняемого заявляют, что документы, заброшенные на WikiLeaks, не могли нанести реального ущерба США. В противном случае ничем не примечательный младший сержант не имел бы к ним свободного доступа и не мог бы играючи сгрузить их со своего служебного компьютера на мини-диски. Как указывают представители противоположного лагеря, гриф секретности, которым были снабжены эти документы, сам по себе должен был подсказать Мэннингу, что они могут представлять интерес для неприятеля. То, что он превратно истолковал свой воинский долг, никакой ответственности с него не снимает. Если бы адвокаты Мэннинга защищали его не в военном трибунале, а, скажем, перед судом истории, как бы они выстроили свою аргументацию? Наш собеседник, профессор права университета штата Нью-Йорк в Сиракузах, Тара Гельфман. На этом воображаемом суде адвокаты говорили бы о том, что их подопечный руководствовался в своих действиях соображениями высшего общественного блага, что он хотел вскрыть злоупотребления, чинимые в Ираке американскими военными, которые те скрывали от общества, что он стремился сорвать завесу с тайной дипломатии Госдепартамента и коррупционной практики крупных компаний, выполнявших в стране государственные заказы. Сочтет ли такого рода доводы убедительными реальный суд? Весьма сомнительно, поскольку судопроизводство опирается не на идеологические аргументы, а только на закон и на конкретные факты. На практике адвокатам будет крайне трудно доказать, что Мэннинг не оказывал содействия неприятелю и делал это абсолютно сознательно. Согласно закону, он повинен в пособничестве, даже если слитая им информация не причинила фактического урона Америке, а только могла это сделать. Более того, подсудимый мог и не знать, как эта информация будет использована против США. Для доказательства вины достаточно показать, что он не мог не понимать, что каким-то образом она может быть использована во вред стране, которой он служил. Меннин как-никак был сержантом разведбатальона, и коэффициент интеллекта его достаточно высок, чтобы понять, что документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», будучи переданы в открытый доступ в Wikileaks, могут быть прочтены террористами, воюющими с США, и использованы против них, говорит профессор Гельфман. Так что же тогда остается в арсенале средств защиты? Во-первых, идеологические аргументы, о которых говорилось выше, что Меннинг желал раскрыть обществу глаза на происходящее в Ираке и Афганистане, чтобы оно надавило на правительство и вынудило его отступить от порочного внешнеполитического курса. Во-вторых, что Меннинг не осознавал полностью, что он делает, так как страдал от приступов тревожности и депрессии, что, будучи геем, он был глубоко подавлен необходимостью скрывать от начальства и от товарищей свою сексуальную ориентацию. Недавно также появились сведения, будто его неотступно преследовали мысли о том, а не сделать ли ему операцию по изменению пола. В общем, что он был не совсем вменяем. Это все довольно-таки шаткие доводы, но ничего лучшего у защиты, боюсь, нет. Зато у обвинения улик против подсудимого предостаточно, подчеркивает Тара Гельфман. В обильной онлайновой переписке Меннинга с людьми из Wikileaks, а также с неким веб-активистом, который в итоге издал его властям, нет никаких указаний на то, что им двигали высокоидейные идеалистические мотивы. Напротив, он постоянно твердит о том, как ему плохо в армии, как он надеется этим забросом секретной информации шокировать общество и свести счеты с официальными лицами, прежде всего по какой-то непонятной причине, с Хиллари Клинтон. Все это плохо согласуется с позицией защиты. Для правозащитного и журналистского сообщества в деле Меннинга есть два момента, делающие его в высшей степени знаковым, отмечает профессор университета штата Нью-Йорк Тара Гельфман. В первую очередь, это разница между человеком, разглашающим секретную информацию, и искренним правдолюбцем, который вскрывает преступления власти и потому защищаемый судебной системой. Если бы Меннинг имел в виду некие конкретные злоупотребления, он мог бы на них и остановиться, и передать соответствующие сведения авторитетным изданиям, чьи эксперты решили бы, какие документы заслуживают обнародования в силу своей общественной важности, и какие следует попридержать, чтобы не выдать подлинных разведданных и не поставить тем самым в опасность жизни американских агентов или их осведомителей. Вместо этого Меннинг предпочел слить без разбору одним чохом все, что попало ему в руки, людям, которые публично позиционировали себя как радикальные анархисты. Ни в одном из заявлений, сделанных им на предварительных слушаниях, нет и намека на то, что Пентагон или Госдепартамент, по его мнению, нарушали закон. Он просто расходился с ними в оценке внешней политики администрации.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Американские законодатели-республиканцы резко усилили критику главы Министерства юстиции США Эрика Холдера за его противоречивую, как они считают, трактовку расследования вероятных утечек информации в прессу. Подробнее наш корреспондент США Алан Давыдов.
Эрик Холдер попал под новую волну критики за свое заявление во время слушания на Капитолийском холме 15 мая, согласно которому он никогда не был причастен к потенциальному уголовному преследованию прессы за утечку информации. И даже не слышал о таких действиях со стороны возглавляемого им ведомства. Вопреки этому заявлению, вскоре стало известно, что в 2010 году руководство Министерства юстиции, включая самого министра, обсуждало необходимость оформления ордера на выемку частной электронной переписки корреспондента телекомпании Fox News Джеймса Розена. В аффидевите ФБР говорилось, что журналист, вероятно, нарушил закон, предположительно получая засекреченную информацию от подрядчика Госдепартамента по имени Стивен Ким. Розен был назван возможным соучастником расследуемого сговора, способным покинуть страну. По мнению республиканцев, применение таких характеристик к Розену подразумевало вероятность его уголовного преследования, которое, впрочем, на деле не было открыто. Если выразиться мягко, то Холдер ввел Конгресс в заблуждение, заявил в воскресном интервью телекомпании CNN глава Комитета по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей, республиканец Даррел Айса. С меньшей долей мягкости, но с большей точностью, его действия можно назвать ложью, исходя из норм большинства людей. По нормам, принятым у американцев, вы не можете подписывать ордер на обыск, а затем делать вид, что вам об этом неизвестно. Вместе с тем, Айса воздержался от утверждения о том, что Холдер дал Конгрессу заведомо ложные показания. Ложь под присягой – это уголовное обвинение, которое должно быть обосновано. Однако, несомненно, трудно доверять словам министра юстиции или его подчиненных, когда столь часто эти слова оказываются неправдой. Даррел Айса припомнил и более ранний скандальный эпизод, когда Эрик Холдер отказался раскрыть Конгрессу всю подноготную провала операции по отслеживанию контрабанды запрещенных товаров из США в Мексику, в результате которого сотни единиц американского стрелкового оружия попали в распоряжение мексиканских наркокартелей. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании CBS также выразил недоверие Холдеру. Министр юстиции должен задать сам себе вопрос, в состоянии ли он эффективно служить президенту Соединенных Штатов и американскому народу в нынешних обстоятельствах. Таково решение, которое он должен принять. Председатель юридического комитета Палаты представителей, республиканец Роберт Гудлетт, на прошлой неделе направил Эрику Холдеру письмо с просьбой подробно растолковать минюстовскую процедуру выписки ордеров на выемку имейлов журналистов, а также объяснить, что именно Холдеру было известно о деле Джеймса Розена в тот майский день, когда министр давал показания в Конгрессе. В комитете ожидают, что Холдер даст ответ не позднее 5 июня. Демократы в Конгрессе защищают Холдера. Они утверждают, что ордер на обыск у Джеймса Розена являлся инструментом расследования и не указывал на неминуемое уголовное преследование журналиста. Не было уголовного преследования или попыток начать такое преследование в отношении какого-либо журналиста. Поэтому министр не мог говорить неправду, сказал в интервью телекомпании NBC сенатор-демократ Чарльз Шумер. Не думаю, что какой-либо адвокат по уголовным делам найдет здесь хоть крупицу лжи под присягой. По словам сенатора Шумера, он не видит противоречий, которые мешали бы Эрику Холдеру продолжать исполнять обязанности министра юстиции. Незадолго до того, как стало известно об изъятии переписки корреспондента Fox News, Министерство юстиции оказалось в центре другого скандала, связанного с секретным изъятием сведений о телефонных переговорах сотрудников информационного агентства Associated Press и тоже в связи с утечкой конфиденциальной информации. На сей раз связанной с предотвращением в прошлом году террористического заговора в Йемене. Эти две истории были восприняты в американском журналистском сообществе с тревогой. Многие рассматривают их как посягательство на расследовательскую журналистику и в более широком смысле на первую конституционную поправку, гарантирующую свободу печати. Министр юстиции Холдер – назначенец и любимец президента Обамы. Некоторые наблюдатели полагают, что попытки возглавляемого Холдером ведомства ограничить право репортеров на конфиденциальность источников зашла слишком далеко, и это может заметно охладить симпатии даже либерального крыла журналистского сообщества к администрации Обамы. В прошлый четверг Эрик Холдер пригласил работающих в Вашингтоне репортеров и редакторов в свое министерство, чтобы в доверительной беседе, не для печати, в примирительно-оправдательном духе изложить им свою версию расследования по Fox News и Associated Press. Значительная часть вашингтонского журналистского истеблишмента ответила на это приглашение бойкотом. Вот, например, как отреагировала в ответном письме Холдеру ответственный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Джилл Эйбрамсон. «Мы не придем на совещание в Министерство юстиции. Мы не считаем подобающим для себя присутствовать на закрытой встрече с министром. Наше Вашингтонское бюро в данный момент занято энергичным освещением деятельности Министерства юстиции по расследованию утечек информации». В такой же резкой форме отозвались на приглашение министра информационное агентство Associated Press и Reuters, телекомпании CBS, CNN, Fox News и NBC, издательский синдикат McClatchy Newspapers и либеральный интернет-портал Huffington Post. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В минувшую субботу в России вступил в силу так называемый антитабачный закон. С 1 июня россиянам запрещено курить на рабочем месте, в автобусах, поездах и в радиусе 15 метров от входа в аэропорты и вокзалы. Лиля Палевелева подробнее о том, будет ли закон работать в России.
Запреты, прописанные в так называемом антитабачном законе, будут вводиться поэтапно, то есть не в один день. И все же 44 миллиона российских курильщиков уже с 1 июня столкнутся со значительными ограничениями. И вот вопрос председателю правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрию Янину. Курить вредно, это знают все, и курильщики в том числе. Но вот там есть некоторые нормы, которые, мне кажется, трудно будет отслеживать. Ну вот, например, на расстоянии 15 метров от входа в метро нельзя курить. А на 16 метре можно. Вот кто будет считать эти метры?
Вы правы. В развитой цивилизованной стране можно устанавливать четкие метры, да, там 10 метров, 15 метров. Россия – страна азиатская, поэтому эта норма абсолютно нерабочая, потому что как же можно с рулеткой мерить от входа 15 метров, как это делают, например, в Польше или в Литве?
А там это так вот работает, да?
Работает это везде, даже я вам скажу, работает очень успешно запрет на курение в ресторанах в Украине. Этот запрет в России вступает в силу, к счастью, для табачных компаний только 1 июня 2014 года, но в Киеве он работает уже с декабря, и никаких оранжевых революций с декабря 2012 года в Украине не было, и курильщики не вышли на улицу. Я не драматизирую и не идеализирую этот закон. Действительно, там возможны слишком детально прописанные требования, за которыми также должны детально следить российские полицейские. Но не предлагать решения мы как общественная организация не можем. И мы как граждане России не можем, потому что мы все прекрасно видим, к чему привело это бесправие некурящих в России. Например, объемы продаж сигарет 2000 года, когда был принят самый неудачный антитабачный закон в истории мира. Первый закон. Рынок был 250 миллиардов сигарет, сейчас он 400 миллиардов сигарет. Вот за 12 лет при снижении населения число выкуриваемых сигарет в России увеличилось. Это говорит о том, что все, что делало государство последние 12 лет, было неэффективно. Сейчас предлагается другая модель. Модель, которая обработана в 130 странах мира, включая такие страны, как Украина, как страны Балтии, как Соединенные Штаты Америки. Если какой-то человек с здравым уме, независимый человек, будет говорить, что у России свой путь, я с этим не согласен. Я не считаю, что весь наш идиотизм можно оправдывать нашей азиатчиной и нашей особой миссией в истории человечества. Кстати, извиняюсь за азиатчину, потому что и Таиланд, и Китай, и многие другие страны приняли очень жесткие антитабачные меры. Мы надеемся на то, что до конца июня будут приняты штрафы за курение в неположенном месте, 1500 рублей. Будет запрещена реклама сигарет полностью, потому что рекламировать товар, который убивает, это нонсенс. И надеемся, что когда цена нефти упадет до $70, российский Минфин начнет повышать акцизы. И сигареты у нас не будут стоить 30 рублей и станут недоступными для детей.
Вы ссылаетесь на успешный международный опыт. А действительно ли благодаря этому закону люди стали бросать курить? Или просто он помог очистить воздух и не дышать табаком тем, кто не курит?
Да, действительно, никто не избавился курением, открытием спортивных площадок и агитации «бросай курить, вставай на лыжи», как это сейчас пропагандируют табачные компании. Самые эффективные меры по снижению потребления табака – это репрессивные меры и ценовые. Можно посмотреть, как падала продажа табака и падают продажи табака, например, в США. Можно посмотреть опыт скандинавских стран. Везде снижается число мест, где возможно курить. А в Великобритании, например, они пошли еще дальше. Медицинское обслуживание для курильщика стоит дороже, страховка медицинская им обходится дороже. У нас этого нет. У нас за счет налогов лечатся все, и это правильно. И за счет этих мер за последние 10 лет были и достигнуты результаты. Других мер просто не существует. Это очень серьезный наркотик, никотин. Бороться с наркотиками можно ценовыми и ограничительными мерами. К сожалению, мозг действительно очень сильно зависит от дозы у курильщика. Практически все страны, которые за последние годы добились снижения потребления табака, добились тремя мерами. повышением акцизов, запретами на курение в общественных местах и запретом рекламы. Мы надеемся, что если последовательно будет реализовано и другие антитабачные инициативы, мы справимся. И россияне будут жить дольше, а курить меньше.
Говорит Дмитрий Янин. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
Третьего июня в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени новая программа «Лицом к событию». Программа «Грани времени» Владимира Карамурзы будет выходить в прямой эфир, как это было ранее, в 21 час по московскому времени. «Лицом к событию» политики, общественные деятели, журналисты и ученые говорят о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы в прямом эфире, диалог со слушателями и зрителями передач «Радио Свобода» и никакой цензуры. Итак, «Лицом к событию» в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени по будним дням. Повторы на волнах «Радио Свобода» и в интернет-вещании на сайте «Свобода.орг» в 11 вечера и на следующий день в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.